«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Первый зарубежный визит президента России Владимира Путина ожидается в Белоруссию. Об этом сообщили российские издания со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался прокомментировать информацию о первом зарубежном визите своего шефа. Страны, куда ожидался первый визит президента, были США, однако Путин отказался ехать на саммит «Большой восьмерки», отправив вместо себя премьер-министра Дмитрия Медведева. Свое решение он объяснил тем, что будет занят формированием нового правительства. Российско-белорусские отношения на подъеме, а источник Кремля замечает, что Лукашенко в последние полгода изменил риторику и настроен на сотрудничество. Белый дом официально подтвердил отказ Барака Обамы от участия в саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во Владивостоке с 1 по 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента. Решение Обамы отказаться от личного присутствия на встрече глав государств Азиатско-Тихоокеанского региона объясняется проведением в сентябре Национального съезда Демократической партии. Между тем, представители США и России отрицают, что отказ Обамы посетить саммит АТЭС связан с отказом президента Путина принять участие во встрече «Большой восьмерки». О том, возможен ли крутой антизападный вираж российской внешней политики, мы сегодня беседуем с Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Белоруссии, Борисом Тумановым, журналистом-международником, и Федором Шеловым-Комедяевым, в 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Федору Вадимовичу. Добрый вечер, Федор Вадимович.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Как по-вашему, можно ли считать недружественным шагом отказ Владимира Путина приехать в Кэмп Дэвид?
Ну, вы знаете, здесь я бы присоединился к точке зрения Тренина, Дмитрия Тренина, который несколько дней назад, помнится, написал статью, которая начиналась такими словами: «А что, если Путин действительно будет заниматься формированием правительства?» Ведь на самом деле этот вопрос абсолютно не технический в нашей стране. И Медведев, и Путин в свое время говорили, что правительство должно обновиться очень прилично. Кто-то даже из них, я не помню кто, называл цифру, что это обновление должно пройти на 80%. То есть, если хоть что-то похожее действительно осуществится, пусть даже это будут перестановки лиц, скажем, в которые уже известны, но они будут поставлены на другие посты, все равно это вопрос не технический, поскольку это связано с влиятельностью различных кланов промышленно-политических или политическо-финансовых, или как угодно говорите, и так далее, и так далее. То есть, это на самом деле такая довольно сложная метода выстраивания балансов, которая должна быть тут применена и которая совершенно не тривиальна для, скажем, в стилистике, которая принята на Западе. Поэтому здесь я не исключаю того, что есть и совершенно вот такой обычный момент, и что на самом деле, когда говорилось, что Путин будет заниматься формированием правительства, мы сегодня, кстати, это видели, что он сказал, что он будет проводить консультации в эти дни, да, что это вполне возможно. Второй момент, конечно, связан с тем, что есть сложности, связанные с тематикой Европро, и в принципе, как бы вот этот вот график международный, который в ближайшие буквально там полтора-два месяца предстоит Путину, он предполагает обсуждение в том числе и этих вопросов. Я так полагаю, что они могут быть пока ему не слишком удобны, он просто не хочет форсировать эту ситуацию, и вполне возможно, что это тоже сыграло свою роль в том, что он пока уклоняется вот от прямых контактов со своими визави президентами Франции и Соединенных Штатов и с другими членами «Большой восьмерки», которые представляют уже глав правительства. Здесь безусловно, конечно, есть, опять же, здесь надо учитывать и личностный момент, поскольку я думаю, что он продолжает изучать личность французского президента и, может быть, считает для себя преждевременным вот прямо сейчас с ним встречаться. Может быть, ему что-то не ясно еще в этом новом политическом персонаже, который вот возник совсем недавно. хочет, может быть, действительно подождать результатов там встречи, вот сегодняшней встречи Франсуа Олланда с госпожей Меркель, и как-то осмыслить это дело. Поэтому я бы скорее вот считал, что это связано вот с такими вещами, тем более, что если говорить уже там о неприсутствии Обамы во Владивостоке, так этот визит действительно и не планировался, потому что давным-давно было известно, что все же самые числа происходят, будет иметь место съезд Демократической партии, поэтому уже давно было известно, что Обама не поедет туда. Поэтому тоже я бы не стал вот проводить такую жесткую корреляцию между этими двумя заявлениями с нашей стороны и со стороны американской. Но уж Белоруссия совсем не за границей для нас, поскольку у нас есть союзное государство, поэтому тоже я здесь был бы осторожнее в суждениях о том, что первый зарубежный визит будет в Минск для встречи с Лукашенко.
Спасибо. Давайте зададим вопрос Борису Туманову, журналисту-международнику. Добрый вечер, Борис Григорьевич.
Добрый вечер.
По вашему готовности Владимира Путина поехать в Минск о поддержке режима Александра Лукашенко?
Вы знаете, вот слушая Федора Владимировича, я, во-первых, должен сказать, что я полностью с ним согласен, но я добавил бы к этому вот что. Вот это пристальное внимание к непоездке Путина в Кэмп-Дэвид, к непоездке Обамы во Владивосток, оно, мне кажется, утрировано, потому что, по сути дела, все эти события не больше, чем аксессуары. Аксессуары, в общем-то, текущей ситуации, которую я предпочитаю рассматривать в свете, как это ни парадоксально, внутренней политики нашего старого нового президента и заявлений, которые сейчас слышатся не только из Кремля, но и, так сказать, со стороны российской элиты, близкой к Кремлю. Я считаю, что в этом контексте визит Владимира Владимировича в Белоруссию приобретает действительно символическое значение, потому что в то время, как вся Европа, так сказать, не знает, куда деваться от Лукашенко, в то время, как Лукашенко совершенно распоясался и гвоздит Запад, так сказать, почем зря, визит к Лукашенко, а отношения с ним, я вам должен сказать, отнюдь не самые радужные, визит к Лукашенко – это визит не к конкретному президенту, это визит к, как вам сказать, это демонстрация вектора. Да, диктатор, но наш. Более того, если мы посмотрим, как формулирует Владимир Путин свою будущую внешнюю политику, он не скрывает даже, что ее основной стратегический вектор будет направлен на восток. Это Евразийский союз, ведь там же уже задумали, простите меня, создать подобие Европейского союза, причем с такой комичной подробностью. Единая Россия уже выступила, как вы, наверное, знаете, с инициативой сделать в будущем евразиатском парламенте доминирующей идеологией так называемый социал-консерватизм. Но это волопюк Единой России, они сами не знают, о чем говорят, но это главное, чтобы не было никаких изменений. И теперь они требуют и от Лукашенко, и от Назарбаева, чтобы они приняли эту концепцию и в дальнейшем, через 2-3-4 года, когда будет создан парламент и будущего Евразийского союза, чтобы они придерживались. То есть, вы понимаете, мы попробовали драться и отстаивать там свои интересы на европейском пространстве, в Соединенных Штатах. Сегодня мы поняли, что кишка тонка. Отсюда, кстати говоря, эта госкорпорация по поводу развития двух третей нашей экономики. То есть Короче, я не буду дальше утомлять вас своими рассуждениями. Я просто хочу сказать, что то, что Путин явно начинает поворачиваться спиной к Западу, или, по крайней мере, перестает любоваться словом партнерство с Западом, это совершенно очевидно.
Спасибо. Вопрос Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии Беларуси. Добрый вечер, Анатолий Владимирович.
Добрый вечер.
Расценивает ли белорусская оппозиция готовность российского президента приехать в Минск как жест в поддержку правящего режима?
Зарубежные поездки Путина – это, безусловно, обозначение внешнеполитических приоритетов. И уже не приходится сомневаться в том, что Путин сделает попытку собрать земли постсоветского пространства вокруг Москвы. Я думаю, что у него есть некоторые основания считать, что он много добился внутри России, и успехи во внешней политике это добавит ему и к имиджу, и в какой-то степени будет воздействовать позитивно на укрепление его позиции внутри страны. Если сейчас усилить свои позиции в Белоруссии, в Украине, в Средней Азии, в Закавказье, то это будет дополнять образ сильного Путина. Что касается самого факта, что первый визит Путина будет совершен к Лукашенко, то это будет безбожно эксплуатироваться местной пропагандой. В этом не приходится сомневаться. И Лукашенко, и его пропаганда постарается успокоить значительную часть граждан в том, что отношения с Москвой нормализированы, что в ближайшей перспективе не будет никаких войн, ни газовых, ни молочных, ни мясных. Так что те, кто работают на предприятиях, завязанных на российский рынок, могут быть спокойны, особенно в преддверии парламентской кампании. Кроме этого, Лукашенко, безусловно, использует факт приезда Путина для возобновления политики двойного шантажа. Не исключаю, что эмиссары Лукашенко поедут в Брюссель и попробуют разыграть вот эту карту усиления позиции России внутри Белоруссии как необходимость срочно вносить коррективы в политику Брюсселя и на некоторые вещи, которые допускает себе Лукашенко, просто закрывать глаза. Так что, резюмируя все, безусловно, это будет использовано максимально Лукашенко и его пропаганда для того, чтобы укрепить свои позиции внутри страны, использовать этот факт как факт шантажа в отношении Брюсселя. Но вместе с тем, я прогнозирую, что нам, конечно же, местное телевидение не покажет, что будет проходить за закрытой дверью. А там будет самое интересное, потому что за закрытой дверью будет очень жесткий разговор, ибо Лукашенко по-прежнему продолжает свою проверенную стратегию Кидалова, и его последнее заявление, касающееся приватизации, это очередное Кидалова и Путина, и России, он разрушает те ожидания, которые были. Поэтому я думаю, что в повестке дня будет очень серьезный разговор, и Путин едет не только для того, чтобы продемонстрировать поддержку Лукашенко, а в большей степени, чтобы составить жесткий разговор и заставить Лукашенко в этой ситуации выполнять те обязательства, которые он взял перед Кремлем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, возможен ли крутой антизападный вираж российской внешней политики, мы беседуем с Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Беларуси, и Борисом Тумановым, журналистом-международником, и Федором Шиловым-Ковидяевым, в 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Гарри Каспаров, один из лидеров движения «Солидарность», ощущает осторожность Кремля в контактах с внешним миром.
Это было бы отражение тех представлений о внешнем мире, которые сейчас Путин хочет туда транслировать. Пытается, мне кажется, сейчас выработать новый алгоритм. Чувствует, что все-таки мир немножко изменился, и он как бы не готов сейчас к встречам с ведущими западными политиками и особенно с прессой. Поэтому, конечно, выбираются такие безопасные варианты. То есть вот алгоритм действий Путина сегодня как и во время его так называемой предвыборной кампании, выбирается вариант, позволяющий избежать любых сюрпризов. Поэтому поездка на Уралвагонзавод, поездка в Белоруссию – это те места, где Путин может не ожидать никакого подвоха.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, возможен ли крутой антизападный вираж в российской внешней политике, мы беседуем с Анатолием Лебедько, Борисом Думановым и Федором Соловым-Каведяевым. Вопрос слушаем из Москвы от москвича Якова.
Добрый вечер. Здравствуйте. С возвращением вас в эфир. Если позволите, очень коротко, короткая ремарка по поводу вчерашнего. Я просто не дозвонился. Я лично считаю, что приглашать таких людей, как Ландсбергер, обсуждать российские дела по поводу оппозиции неэтично, потому что в республике этого гражданина запрещена коммунистическая партия, где фактически идет то же самое гонение на оппозицию. Поэтому я считаю, что это неправильно. А по поводу сегодняшнего вопроса у меня, значит, такой ответ. Я считаю, что, конечно, никакой антизападного поворота не будет. Путин осуществляет просто фактически ту же самую социально-экономическую политику, что считают консерваторы, не социалисты, не социал-демократы. Вот. Ему, конечно, далеки очень люди, которые там в Скандинавии, в Швеции, в Норвегии. Вот. Но близка Меркель, близко Саркози, ну и так далее. Те, кто осуществляет подобное. Поэтому, конечно, никакого поворота не будет. А та риторика, которую, значит, он ведет периодически, особенно антиамериканская, она связана не с тем, чтобы как бы вот он ее разжигает, как написал один человек на «Эхе Москвы» в блоге. А совсем наоборот. Путин, как человек хитрый, следует за национальными настроениями. Антиамериканизм очень силен. И надо быть объективным. Я знаю, какой радиостанции я звоню, но тем не менее американский истеблишмент дает, к сожалению, очень много для этого антиамериканизма. И Путин чувствует общественное настроение. И поэтому это только риторика. Он некий симулякр. Потому что если бы, учитывая его социально-экономическую антинародную политику, он бы еще и внешнеполитически не следовал общенародному настроению, его бы снесли бы. Поэтому это исключительно хитрость и больше ничего. А так, будьте здоровы, спасибо за внимание.
Вопрос Федора Соловка-Ведяева. Как по-вашему, возможно ли возрождение вот такой имперской, что ли, внешней политики России при новом президентстве?
Ну, видите, имперская политика предполагает ответственность. Да, стержнем любой империи является ответственность. То есть империя отвечает за тех, кого приручила. Вот в этом смысле я никаких возможностей для имперской политики пока не вижу, потому что я не вижу людей, которые готовы были бы вести себя ответственно по отношению к тем, кого в свое время там приручила Российская империя или там Советский Союз, да. Потому что когда эти люди оказываются на нашей территории, то они, мягко говоря, тут же попадают в ситуацию пораженных в правах. В значительной степени, если не в полной степени. Да, в большинстве своем, во всяком случае. Поэтому вот в этом смысле я не могу говорить об имперской политике. Если же говорить о приоритетах, то вот в указе, который был подписан 7 числа по поводу внешней политики, там действительно совершенно ясно указано, что приоритетом приоритетов является постсоветское пространство, прежде всего, ну, государство, содружество независимых государств. Понятно. Да, и в этом контексте, ну, и надо рассматривать те или иные действия, которые предпринимаются, в частности, Путиным. И здесь, действительно, я должен присоединиться вот к тому, что сказал Лебедько, потому что вообще, как мы с вами помним, отношения между Лукашенко и Путиным далеко не радужные, ну, совсем мягко говоря. А уж если говорить прямо, так Лукашенко совсем недавно на нашей памяти демонстрировал всяческое неприятие Путина как человека, как лидера, как партнера по переговорам там, и так далее, и так далее. Да? Вот, поэтому здесь, я думаю, что есть очень, очень серьезный элемент, связанный с тем, что необходимо, что называется, снова пересмотреть очень большое количество важнейших вопросов и поставить точки над «и», и заявить свою позицию и поставить себя, то, что называется, да, заново, да, то есть заново показать Лукашенко, что, что вот я, Владимир Путин, я президент, и это надолго, это на 6 лет, и будь любезен с этим считаться, и ничего другого у тебя не будет, и вот я считаю так, и я буду делать то-то, то-то и то-то, и что, что бы ты там ни вытворял, все равно я буду вести себя таким образом, да, ну, прежде всего речь идет об экономических программах, и в этом смысле я думаю, что надо учитывать вот и такой элемент вот будущих переговоров, который на самом деле является одним из важнейших, как мне представляется.
Спасибо. Слушаем москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я в отношении сегодняшней передачи Шелов-Ковидяев там давно знакома. Я представляю, Стуценко Николай Антонович, народный депутат СССР. Так вот, по вопросу, который сегодня затронут, я хотел бы высказать короткую ремарку в этом плане. Что касается Путина, он рвался в президенты с одной лишь целью. В России фактически он уже царствовал. Ему сегодня желание сделать как можно быстрее Евразийский союз, а прежде всего у него не получалось длительное время с Украиной. Учитывая, что дружок Янукович там, вот если удастся ему сегодня подпречь Януковича, я, честно говоря, думаю, что, скорее всего, он должен все-таки на Украину поехать. Янукович там его ждет с распростертыми руками, и как раз они проведут задушевную беседу. Если только удастся Украину подтолкнуть и в таможенный союз, и в другие структуры, которые созданы, вот тогда все вопросы будут решены. А что касается Евросоюза, так он очень хорошо пользуется их, потому что нефтегазовые трубы сегодня на Запад нужнее, нежели все эти склоки наши. Поэтому, мне кажется, главная его задача именно это. Он хочет поцарствовать в едином союзе, в Евразийском союзе, потому что Россия для него уже пройденный этап. Вот таково мое мнение. Я хотел бы спросить в этом отношении Федора, чтобы он сказал по данному вопросу.
Да, давайте уже после перерыва напомню, что первый зарубежный визит президента России Владимира Путина ожидается в Белоруссию. Об этом сообщили российские издания со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Последнее обострение в двусторонних отношениях случилось еще в 2010 году, накануне очередных выборов в Белоруссии. Тогда Лукашенко заявил, что против него в России ведется информационная кампания. О том, возможен ли крутой антизападный вираж в российской внешней политике, мы беседуем с Анатолием Лебедько, Борисом Тумановым, Федором Шеловым-Ковидяевым. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционные активисты по решению суда должны покинуть сквер на Чистопрудном бульваре в Москве до полудня среды. Об этом собравшимся в лагере объявил оппозиционер Илья Яшин, цитируя постановление Басманного суда. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обжаловал в Мосгорсуде решение Басманного суда о ликвидации лагеря оппозиции на Чистопрудном бульваре. Госдума приняла большинством голосов инициированное фракцией «Единая Россия» заявление о событиях 6 мая 2012 года в Москве. Тогда в результате столкновения участников акции протеста «Марш миллионов» с полицией были задержаны около 400 человек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил сегодня президенту Владимиру Путину свои предложения по структуре и кадровому составу правительства. Фамилии кандидатов на министерские посты пока не называются. Президент Греции Карлос Папулиас назначил на среду встречу со всеми лидерами политических партий для обсуждения состава Временного правительства, которое будет решать текущие задачи исполнительной власти до повторных парламентских выборов в следующем месяце. В Париже сегодня прошла церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда. После инаугурации Олланд направился в свой первый официальный зарубежный визит в качестве главы государства. Сегодня он прибывает в Германию. В Киеве Высший специализированный суд Украины отложил до 26 июня рассмотрение кассации на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко. Европейский суд по правам человека впервые вынес решение, в котором признал Россию виновной в гибели призывника в российской армии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перспективы российской внешней политики при президенте Путине мы обсуждаем с Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Беларуси, Борисом Тумановым, журналистом-международником и Федором Шеловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Вопрос Борису Туманову. Как вы считаете, будет ли способствовать приезд Владимира Путина в Минск укреплению белорусского режима?
Вы знаете, я думаю, что белорусский режим, как это ни парадоксально, не нуждается в каких-то актах внешней поддержки, чтобы, так сказать, еще более укрепиться. Я, вот так, как я вижу ситуацию, Лукашенко является полновластным хозяином Белоруссии. И более того, как вот говорилось в первой половине передачи, Лукашенко даже позволяет себе иронизировать, а то и просто открыто издеваться над Путиным. Я вам скажу, что, кстати, газета «Советская Белоруссия» буквально на днях, вчера или позавчера, опубликовала статью, посвященную как раз вот отмене визита Путина в Нью-Йорк, в Кэмп-Дэвид и Обамы во Владивосток. Это очень издевательская статья, я должен вам сказать. Очень издевательская. А мы знаем, что Советская Белоруссия это приблизительно то же самое, что наша российская газета или скажем, Первый канал федеральный. Поэтому каждый играет в свою игру. Мне кажется, что Путин едет к Лукашенко не для того, чтобы его уговаривать к сближению или, так сказать, там читать ему нотации по поводу того, что надо быть более лояльным. Дело не в этом. Это символический жест тоже. Ну, представьте себе, Кэмп-Дэвид, вот альтернатива, Кэмп-Дэвид или Белоруссия. Ведь говорилось о том, что он мог поехать в Казахстан. Казахстан, хоть и тоже полуавторитарная страна, но все-таки это не Белоруссия. Можно было бы туда, так сказать, нюансированно впервые поехать. Но тут он едет в Белоруссию. Так, теперь мне хочется еще вернуться к вопросу, а вот тут употреблялась формулировка «антизападный поворот». Да нет никакого антизападного поворота. Прежде всего потому, что не было никогда и, так сказать, тяготения большого к Западу. В этом отношении наши отношения, наше сотрудничество, если можно так выразиться, с Европой, оно подчинено исключительно прагматическим соображениям. Причем с обеих сторон. Когда на Западе начинают возмущаться, я имею в виду официальные круги, по поводу там отсутствия демократии или, так сказать, недостаточности демократии, по поводу жестокости ОМОНа в разгоне и прочее, вы понимаете, я достаточно хорошо знаю атмосферу, которая царит в этом отношении в таких европейских странах, там, как в та же Франция, та же Бельгия, чтобы, в общем-то, иронизировать над этим. Для них это что-то вроде такого обязательного хобби, понимаете? Иначе, если они не будут протестовать, тогда их не поймет их собственное население. Как можно там вот дубинками там и прочее, и прочее. А наши, вы вспомните, МИД недавно составил целый список аналогичных, по его мнению, преступлений там нью-йоркской полиции и так далее. То есть здесь, я думаю, какого-то осложнения, обострения, ухудшения отношений между Россией и Западом не будет. По крайней мере, минимум, ниже которого никогда эти отношения не просядут, это, так сказать, газа и трубопроводы. А это, как вы знаете, достаточно серьезная вещь, чтобы можно было с этим играть. Поэтому я думаю, что в этой ситуации нужно говорить об открытом повороте внутри самой России, с моей точки зрения, это пародия на имперскую политику. Вспомните, вот мы все время говорим в последнее время о том, что РПЦ вообще, простите меня, распоясывалось до такой степени, что уже чуть ли не диктует власти, какие принимать меры против нехристи всяких и так далее и тому подобное. Но это же тоже составная часть, опять же, пародийно интерпретированная вот той имперской политики, имперской атмосферы, которая царила до Октябрьской революции. Ведь, понимаете, когда наши попы начинают дидактически всем рассказывать о том, что надо жить по христианским заповедям, я ничего против них не имею, но они при этом умудряются не заметить, что российский народ – это не только христиане, не только атеисты, но это еще и мусульмане, это буддисты, это иудеи и так далее и тому подобное. И вы понимаете, вот это абсолютное пренебрежение существованием 20% не русских, не православных, это совершенно не входит в их соображение. Вот именно это и является, с моей точки зрения, весьма существенным признаком того, что Владимир Владимирович явно клонит к тому, и причем даже исходя не из геополитических соображений, он явно клонит к тому, чтобы окружить свою власть, которая, в отличие от Федора Владимировича, я считаю, она рассчитана наверняка на 12 лет как минимум, вот этим ореолом сакральности, ореолом имперскости, понимаете, ореолом непогрешимости и так далее. Только и всего. Мне кажется, что мы слишком усложняем проблему, рассуждая о том, куда первый визит, как и так далее и тому подобное. Нет. Все упирается в его соображение относительно того, кем он хочет стать в России.
Спасибо. Вопрос Анатолия Лебедько. Вот 8 мая Александр Лукашенко огласил послание к белорусскому народу. Чем оно запомнилось слушателям? И там был такой антироссийский такой пассаж, что нет ресурсов ни у России, ни у Путина для того, чтобы задушить Белоруссию. Как к этому отнеслась аудитория?
Я бы сделал ремарку. Все-таки для Лукашенко приезд лидеров иностранных государств в Беларусь – фактор очень важный. Беларусь для Лукашенко – это такие коротенькие штанишки, из которых он считает вырос. У нас одновременно очень много говорит о оси Минск-Москва-Пекин-Дели. Причем я подозреваю, что в трех последующих столицах не подозревали о создании такой оси. То есть Лукашенко все время хочет показать свое величие и значимость, и когда к нему приезжают еще с первым визитом руководители Российской Федерации, это для него важно. Другое дело, что его не устраивает та повестка дня, с которой едет Путин. И об этом он, в частности, говорил и в своем послании. Я практически не сомневаюсь, что разговор с закрытыми дверями коснется выполнения предыдущих обязательств и вопроса приватизации. Белорусское правительство на этот год имело два приватизационных списка. Один для внутреннего пользования, это продажа акции 133 небольших предприятий, а вот другой для внешнего, это 19 крупных предприятий, и это были обязательства Лукашенко и Беларуси перед антикризисным фондом Евразес. Они должны были получить 2,5 миллиарда долларов от приватизации. Но Лукашенко неожиданно во время своего послание заявляет, что мы отказываемся от этих списков, дескать, потому что народ Беларуси чувствует себя дискомфортно, и это сказывается на его моральном и психологическом состоянии. А на самом деле, я думаю, что за всем этим стоит прогнозирование, что может получить Лукашенко. Потому что среди потенциальных покупателей того, что можно было выставить на торги, от 80 до 90% это российский капитал. Для Лукашенко потеря собственности – это значит потеря контроля, а это значит и потеря власти. Так что есть внешняя невидимая часть айсберга, и здесь мы увидим поцелуи, объятия, одну риторику, но на самом деле Лукашенко ужасно боится Путина. И одно дело говорить какие-то жесткие вещи в отношении России и Путина в ситуации, когда у тебя, как в 2010 году, рейтинг плавал между 50 и 60%. И другое дело, а сегодняшнее состояние. Рейтинг 25%. И это после того, что Россия буквально бросила ему спасательный круг и с ценами на энергоносители. И тем не менее Лукашенко чувствует себя абсолютно дискомфортно, потому что он теряет поддержку внутри страны. К тому же нет иллюзий, что будет собственностью, которую получит Россия. Пример Белтрансгаза. Заявление публичное Путина. Ну, давайте мы повысим зарплату в 3 раза работникам бывшего Белтрансгаза. Мы же знаем, какие у Белоруссии зарплаты и какое там экономическое состояние. Это был такой публичный вызов, брошенный Лукашенко. И Путин таким образом говорил, вот давайте мы создавать здесь острова благополучия для белорусов при помощи Российской Федерации. И если таких островков будет тем больше, то понятно, что Лукашенко действительно будет терять контроль над ситуацией и терять свою политическую власть. Он не верит в то, что на него будут ставить на длинную перспективу. На него и с ним будут говорить только пока он держит фактический контроль над собственностью, сохраняя экономическое управление и политическое. Но как только он теряет эти рычаги, Лукашенко становится совершенно неинтересным для Путина, для Кремля. И можно сказать, что его политическая карьера на этом бесславно закончится. Поэтому вот это тот вопрос, который будет, наверное, главным в портфеле у президента Путина и обсуждение которого тревожит и волнует Александра Лукашенко.
Спасибо. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, одобряет сделанный Кремлем выбор.
Это, конечно, никакой не антизападный поворот. Это четкое обозначение приоритета внутренней политики России над внешними приоритетами. И я бы на его месте сделал так же. Да и любой нормальный политик поступил бы точно так же.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Ну, я полностью согласен. Ну, скажи, что хотя бы то, что касается Беларуси, Косыгин, как его забыл, Туманов, да, полностью согласен. Значит, что касается Беларуси, Альбетьков просто так настолько не любит батьку, что и он готов уже его выставить дурачком, и якобы он прогнется перед Путиным. Батька не будет ему сдавать ничего, потому что а если батька слетит, то придут совсем прозабные силы, и Путин просто ставит менку, во-первых. Во-вторых, никто в Кремле, России, никто спрашивать не будет. Ни батька, никто в Беларуси не будет в Кремле спрашивать, на кого он ставит. Слишком много корежит из Кремля какой-то всесильный черт кого. Потому что Кремль, он, как сказать, влияние Бугора вообще, даже в СНГ, полный ноль.
Спасибо за ваше мнение. Вопрос Федору Шелуку-Ведяеву. Как, по-вашему, велика ли сейчас зависимость Белоруссии от помощи из России?
Нет, ну, безусловно, конечно, да. Спасательный круг был брошен. Действительно, белорусская экономика, белорусское общество находится в глубоком кризисе. И, несомненно, набранные в ответ на помощь, которая была оказана Минску, обязательства, которые взял на себя Лукашенко, да, очень тяжелые. Их исполнение напрямую связано с его реальной властью. И это очень-очень непростые вопросы и для него, и для нас, и для всех тех, кто хотели бы поучаствовать в приватизации. Вообще это очень непростая ситуация, поскольку это, пожалуй, последняя страна на постсоветском пространстве, где до сих пор фактически функционирует социалистическая модель экономики, паразитарная, естественно, потому что социализм в том виде, в котором он был построен в Советском Союзе, он не может быть иначе, как паразитарным, да? И когда паразитировать больше не на чем, то он рушится. Так вот, сейчас мы просто находимся в заключительной стадии, я думаю, в заключительной стадии, хотя она может быть и достаточно продолжительной, вот этой вот драмы конца так называемой социалистической, ну, советской такой вот директивно-экономической модели. Поэтому действительно приватизация и серьезная приватизация необходима. Действительно, очень серьезные и влиятельные финансово-промышленные круги России заинтересованы в том, чтобы взять основную собственность Белоруссии в свое владение, превратить в свои авуары ее. Естественно, что Лукашенко это абсолютно неинтересно, потому что пока он снимает сметану со всей белорусской экономики, со всех крупных, средних и мелких экономических агентов Беларуси. Это его просто прямой экономический интерес, это его непосредственные доходы. Естественно, ему абсолютно неинтересно делиться ни ими, ни властью. Вот, поэтому тут непростая ситуация, хотя, конечно, я считаю, что действительно никакого там серьезного никакого разворота нет, потому что и поворота серьезного не было, и действительно и для Америки, и для России это звучит очень травматично для нашего вот традиционного сознания, не национального сознания, а политического сознания, да, но ни для Америки, ни для Европейского Союза Россия не представляет такого большого интереса, какой иногда видится некоторым разгоряченным гражданам, которые, значит, либо видят заговор против нас, либо, наоборот, считают, что мы всем до бесконечности нужны, и без нас вообще все полетит в тартарары. Поэтому вот это самая плохая ситуация, на самом деле, для нас внешнеполитическая, когда нами просто не очень, мягко говоря, интересуются, а чаще всего не интересуются вовсе. И, потому что, ну, там, проще переносить, когда тебя ненавидят, когда с тобой хотят бороться, да, но тогда тебя хоть воспринимают, да, а когда тебя не воспринимают, вот это уже совсем плохо. И вот это вот на самом деле результат многолетней политики, которая проводится вот на протяжении там последних 12 лет, потому что все-таки 90-е годы нас так или сяк воспринимали. Но вот сейчас вот мы дошли к тому, при высоких ценах на нефть, там, я не знаю, при всех замечательных программах, там, перевооружении и так далее, что все равно нас практически не воспринимают. И вот это вот самая большая беда нашей внешней политики в целом. Если вы позволите, я просто два слова скажу по поводу вопроса моего старого знакомого, да, который был в первой части передачи. Действительно, ну, конечно, это голубая мечта Путина, чтобы Украина присоединилась ко всем вот таким масштабам интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Здесь, впрочем, я должен сказать, что к механизмам таможенного союза Украина уже присоединилась, да, к регламентам, то есть к техническим таким вот механизмам таможенного союза, и, возможно, действительно пойдет дальше. Хотя я, опять же, не считаю, что это, ну, прямо что-то неизбежное. И для Януковича тоже, как бы, это не с моей точки зрения не является чем-то простым, что вот как было сказано, что он с простертыми объятиями ждет. Конечно, сейчас ему очень тяжело, когда обсуждается вообще, приедет ли кто-нибудь на Евро-12, футбольный, да, вот этот праздник, когда очень большой скептицизм высказывается со стороны Европейского Союза по отношению к Украине. Конечно, ему очень непросто, но тем не менее он все-таки тоже достаточно тертый калач. И я не думаю, что здесь Абрамов так побежит на перегонки, там, я не знаю, с кем-нибудь навстречу Путину. Тем более, что там и большие газовые месторождения найдены, они уже как бы отданы в разработку американцам. То есть тут более сложная картина, чем иногда может показаться.
Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития, констатирует конец перезагрузки.
Никакого крутого поворота здесь нет. Здесь есть просто оценка ситуации, текущей стратегической, геополитической ситуации. И она, на мой взгляд, связана прежде всего с тем, что закончился период отношений между США и Российской Федерацией, которые назывались перезагрузкой. То есть сейчас или будет какой-то новый этап двусторонних отношений, или отношения ухудшатся, потому что период перезагрузки, в принципе, дал отрицательные, негативные результаты. На мой взгляд, в любом случае новый президент Российской Федерации Владимир Путин должен провести какую-то корректировку, рихтовку того, что было в двусторонних отношениях за последние 4 года. Ту политику должен, может быть, в чем-то оценить, как-то по-другому пересмотреть, которая проводилась президентом Дмитрием Медведевым. И, исходя из этого, делать уже какие-то практические шаги. Поскольку сейчас, как я понимаю, определенности в этом нет, в этом вопросе, в этой проблеме, то это пауза небольшая. И, соответственно, после этой паузы, я думаю, отношения будут развиваться в том или ином ритме.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, Владимир, вы задали вопрос, будет ли американофобская, значит, американофобская, значит, политика со стороны Путина. Обязательно будет. В общем-то, Обама отказался от Владивостока. Сейчас креатура вся, значит, Австралия, Новая Зеландия откажутся. И я думаю, что Обама надавит на Китай, он скажет, заберем айпады от тебя, и все. И я думаю, и Китай, первые лица откажутся тут.
Вот хотим у Бориса Туманова спросить, как вы считаете, можно ли констатировать конец перезагрузки, как делают некоторые наши эксперты?
Вы понимаете, если говорить откровенно, то вообще сама, вот сам этот термин перезагрузка, все вот эти, как вам сказать, немножко театрализованные демарши, которые были вот вокруг этого слова, понимаете, это немножко детская игра, вот мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, то я буду кусаться. Помните, такая детская была вот поговорка? Да понимаете, в международной политике нет такого понятия, как перезагрузка. Есть понятие охлаждения, есть понятие улучшения отношений и так далее и тому подобное. Это мы все время стремимся дать какой-то обязательно вот какое-то название, какой-то термин, понимаете, там вот 5-летка, 4 года, там и так далее. Да завтра там будет, не дай бог, конечно, не Обама, допустим, а Ромни. И вы посмотрите, как действительно обострятся наши отношения с Соединенными Штатами. Не потому, что американцы так не любят Россию, не потому, что мы так не любим Ромни, а просто потому, что каждый будет подчиняться той массе людей, той массе избирателей, которая выбрала его программу. И он будет следовать ей только для того, чтобы быть избранным еще раз. У нас, вы понимаете, в чем дело? Вот, извините меня, но я не могу удержаться, чтобы не процитировать высказывание Игоря Демина, это член Генерального совета партии «Единая Россия». Мы с вами говорили только что о консерватизме, который вовсю проповедуется этой партией. Посмотрите, какое великолепное, исчерпывающее оправдание и даже, я бы сказал, апологию коррупции дает этот человек, причем на страницах уважаемого печатного органа. Вот существующая властная конструкция, говорит он, отвечая на вопрос, почему не нужно никаких изменений вообще, вообще в России, понимаете? Значит, вот, возможно, эта властная конструкция, существующая сегодня, она состоит из людей, которые сами по себе думают только о своем благе. Но так как все они думают о своем благе одновременно, то в конечном итоге создают прочную структуру, которая развивает государство. А когда люди во власти, заметьте, не оппозиция, а во власти, начинают руководствоваться общественной целесообразностью, каким-то всеобщим благом, все идет в разнос и начинается революция.
Спасибо. Вопрос Анатолий Лебедько. Как вы считаете, можно ли ожидать разговора между президентами России и Белоруссии о положении с правами человека в наших странах?
Вероятность этого пункта в повестке дня минимальная. Я бы даже сказал, что вряд ли этот вопрос будет. Скорее всего, Лукашенко будет хвалить российские власти за адекватность реагирования на то, что происходило после президентской кампании. Ему нужны союзники для того, для оправдания того, что он делает внутри страны. Думаю, что сам Путин публично не будет заинтересован вообще в разговоре, потому что для Путина наличие самого Лукашенко, ну, в общем-то, выгодно всегда. Можно себя позиционировать на его фоне как человека в более светлых одеждах. Поэтому Путин не заинтересован, чтобы такой разговор был публично. Ну а уж критиковать Лукашенко он вряд ли станет. Так что это пункта повестки дня не будет. Я хотел бы отрефлексировать на вопросы такие, если какие-то рычаги воздействия у России по отношению к Лукашенко, они, безусловно, есть. И здесь это надо признавать как факты. В первую очередь, конечно же, это экономические, потому что стоит только оторвать Лукашенко от энергетической груди России, и он просто зачахнет.
Спасибо большое, Анатолий Владимирович. Напомню, что перспективы российской внешней политики мы обсуждали с Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Белоруссии, Борисом Тумановым, журналистом-международником, и Федором Шаловым-Ковидяевым, первым 90-е годы, первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Алфавит инакомыслия. Публицистка Фрида Вигдорова записала ход процесса над Иосифом Бродским, расставила смысловые акценты. И получился шедевр, потому что осужденный был гений, потому что стенограмма была истинной литературой. Алфавит инакомыслия. Фрида Вигдорова. Первый раз в эфире в 23 часа, повторы в 6 утра и 2 часа дня в среду. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.